страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 731-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня продолжаем читать послание к филиппийцам. И, кстати, это предпоследняя наша передача по посланию к филиппийцам. В следующий раз мы с вами уже пойдем... Нет, через раз мы с вами уже пойдем дальше, мы вернемся в Ветхий Завет. Я по этому поводу сейчас буду говорить, потому что есть... на эту тему сообщения. Таких сообщений приходит не так много, но когда они приходят, на них важно отвечать, потому что, ну, есть люди, рассуждающие примерно так, как вот этот наш слушатель, к сообщению которого мы вернемся. Но сначала напомню вам о том, что мы читаем Священное Писание сначала до конца, от Бытия до Откровения. Мы читаем его за 5 лет, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги, который в свое время эту программу как раз и создал. Я напомню также, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте и Facebook, группу по страницам Библии, и через другие группы, другие сообщества, где вы сможете и смотреть, и слушать эту программу. То есть, если вы нас смотрите, если вы нас слышите, то вы можете нам писать, и мы с удовольствием на эти сообщения отвечаем. Я также напомню, что предыдущие выпуски наших программ вы можете найти на сайте и в нашей группе ВКонтакте. Конкретно ВКонтакте это все выложено. Ну и плюс, конечно, есть у нас приложение Theos, и в разделе приложения также вкладочка «Передачи». В этой вкладке вы все найдете. Сейчас посмотрим ваше сообщение. Мы подойдем к тому сообщению, о котором я говорил, на которое я намекал, вот про Ветхий Завет. Но пока прочитаю еще парочку. Оксана Белоусова пишет: «Есть только одна молитва – благодарить и открывать сердце». Вот, любая другая молитва... Оксана, на самом деле, очень четко и очень точно это сформулировала, потому что любая другая молитва, она ведь производная от этой, если это настоящая молитва. Мы с вами говорили, мы с вами обращали на это внимание, и сегодня еще обратим внимание на то, что молитва должна быть с благодарностью. Это не то, что Бог мне дал, и я тогда его благодарю. Это благодарность сразу, благодарность, когда ответа, как кажется, еще нет. Но мы с вами говорили о том, что Бог на самом деле отвечает на молитвы независимо от того, видим мы это или нет. Если мы не видим ответ, зачастую это не Божья проблема, как будто Он не отвечает, а это наша проблема, что мы не видим Его действия. А вот благодарность – это одна из составляющих молитвы. И вторая – это, собственно говоря, откровение сердца, когда мы открываем сердце. Если молитва без благодарности, если молитва без откровения сердца, это скорее: «Боже, вот ты мне дай, и я тебе больше ничего не скажу». Ну, это уже не молитва, это что-то совершенно другое. И, в общем, да, Господь совершенно не обязан на такое отвечать. Анна Гизбрехт пишет: «Христос воскрес, благословение всем, благодати, извините, Господи, Ты дал нам радость, да будет имя Твое благословенно и превознесено в моей жизни. Аминь». Да, это вот как раз тоже молитва сердца человеческого, молитва сердца того человека, в котором живет Бог. В центре молитвы, когда даже молимся мы, все равно в центре молитвы не мы, в центре Бог. Она устремлена к Богу, и в центре ее также оказывается Бог. И тогда, в таком случае, Бог нас меняет. Если в центре молитвы «я», желание решить свои проблемы, разобраться со своей ситуацией, и Бог на периферии, то это не та молитва, которая может быть угодна Богу. Ну и Роман Филев пишет: «Ветхий Завет, Вот, Ветхий Завет лазают тут. Да, Ветхий Завет лазают тут. Именно так Роман и сформулировал. Я бы ответил «нет». Вот вам ответили наши волонтеры, ответили немножко по-другому. Они написали, и они тоже написали правильно. Сейчас я объясню, почему я бы ответил «нет». Вам написали: «Да, Ветхий Завет мы тоже изучаем в проекте «По страницам Библии». Сейчас послание Филиппийцам, Новый Завет». Да, и я добавлю, что через пару дней как раз Ветхий Завет – это книга Экклесиаста. Да, то есть мы с вами к Ветхому Завету обратимся. Но при этом я бы все-таки ответил «нет». И, кстати, в общем, по сути, так вам и ответили. Вам сказали «да», но при этом не сказали «залезают». И вам сказали «изучают». Да, мы тоже читаем Ветхий Завет. А Ветхий Завет не нужно залезать. Просто потому, что если ты куда-то залез, то оттуда вылезать придется. Вылезать из Ветхого Завета совершенно не стоит и совершенно не нужно, потому что это Божие Слово. Поэтому, конечно, мы не залезаем в Ветхий Завет. Здесь ответ «нет», но мы читаем и изучаем Ветхий Завет. Это ответ «да». И после того, как Роман Филев получил ответ от нашего волонтера, вот, да, Ветхий Завет лазают тут. Да, вот, не залезают, а лазают. Да, мы не лазим в Ветхий Завет. Мы читаем и изучаем Ветхий Завет. И вот тогда, когда Роман получил ответ от волонтера, он продолжил эту переписку. И Роман написал «глупость». Ну, слушайте, это неудивительно. Я порою говорю «глупости». Есть такая ситуация. Мне очень важно, чтобы, когда я говорю «глупость», мне просто сказали: «Ты сказал глупость вот по такой-то, такой-то причине». Вот Роман сделал в данном случае именно это. Причем глупость он подтвердил двумя совершенно не к месту относящимися цитатами Священного Писания. Сейчас мы увидим о том, почему они относятся не к месту, почему они процитированы не к месту. Ну, это как раз тема нашей передачи, да. Иногда говорят о том, что Библии можно доказать все, что угодно. Нет, нельзя Библии доказать все, что угодно. Не получится. Вот Роман на упоминание о том, что мы читаем и изучаем Ветхий Завет, цитирует два места из Священного Писания. Во-первых, он цитирует послание к Колоссянам: «Истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил ко кресту». И дальше он комментирует, Роман комментирует: «На преступление против Христа похоже лазить в Ветхий Завет. Он его к кресту пригвоздил, написанное. А вы что, отодрать решили от креста Ветхий Завет?» И дальше еще одна цитата из апостола Павла: «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова». Это первое послание к Коринфянам. И еще одна цитата здесь есть: «Не вливаю также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое». Вот, и дальше я уже не буду... Хотя нет, почему? Тут еще одна фраза. Он пишет: «У вас дочерняя компания иудаизма». Вот такую штуку написал Роман. Но давайте с этим разбираться. Одно дело просто охарактеризовать написанное, другое дело по пунктам постепенно с этим разбираться. Дело в том, что Роман в достаточно жесткой форме сформулировал то, что формулируют и другие люди. Существуют люди, которые считают себя христианами и которые при этом восстают против всякого чтения, даже упоминания Ветхого Завета. Существует другая проблема, когда вроде бы против Ветхого Завета не восстают, не выступают, но к Ветхому Завету не обращаются, Ветхий Завет не читают. Я понимаю, на что это ответ. Это ответ на активное такое проявление законничества, когда начинают люди говорить о том, что вот давайте мы будем исполнять закон Моисеев. Но давайте, поскольку были процитированы библейские стихи, давайте разберемся с тем, о чем говорит апостол Павел. Уж точно Христос Ветхий Завет к кресту не пригвоздил. Абсолютно точно. Сейчас мы увидим, почему. Ну, давайте с одного из стихов начнем, который цитирует Роман. Это послание Колоссянам, 2 глава. Он читает, пишет 14 стих, а я начну с 13 здесь. «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи». Итак, вы были мертвы, он нас оживил, он нас с вами оживил, а мы были мертвы во грехах, он дал нам прощение. Но, очевидно, было также некое перечисление наших грехов. И вот 14 стих. «Истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил ко кресту». Это не про Ветхий Завет, конечно, потому что дальше 15 стих дополняет, «отняв силу у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Значит, это не про Ветхий Завет, это не про Священное Писание, это про то слово, которое было сказано про нас, согласно закону Моисееву. Это слово «виновен». И да, если бы не было Христа, если бы не было Его пришествия, то мы были бы виновны. Мы, собственно, и были виновны. Мы становимся невиновными лишь по одной причине. Потому что Христос взял на Себя нашу вину. Он сказал, да, вы виновны, но я беру на Себя, и я пригвоздил ко кресту то Писание, то перечисление вашей вины, которое было о вас. Вот это действительно Он пригвоздил ко кресту. Почему я в этом так уверен? А вот пасхальная неделя, да? Мы с вами вспоминаем воскресение Иисуса Христа. И среди эпизодов, которые вспоминаются в этот день, беседа Иисуса с двумя учениками. Имя одного из них мы знаем, звали его Клеопа. Имя другого не знаем, по крайней мере, из Священного Писания. Это беседа по пути в Эммаус. Это 24 глава Евангелия от Луки. Теперь у нас два участника разговора. Слушатель по имени Роман и Иисус Христос. Слушатель по имени Роман утверждает, что Иисус Христос пригвоздил Писание, Ветхий Завет, как он это интерпретирует, ко кресту. Хорошо. 24 глава Евангелия от Луки. Иисус воскрес. И он встречается с учениками. 24 глава, 25 стих. «Тогда он сказал им, о несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки». Чему, ребята? На что только что? Иисус Христос сослался, а Роман на то, что предсказывали пророки? Ну, хорошо. Он сейчас может сказать, ребят, вы знаете, а я умер за вас, и все это я пригвоздил ко кресту. Сейчас я вам скажу, что теперь будет. Теперь будет все новое. Так ли, говорит Иисус, дальше в этой ситуации? Давайте смотреть дальше. 26 стих. «Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою?» Надлежало? А откуда бы ученикам знать, что так надлежало? А так написано в Ветхом Завете. А так написано в Еврейском Писании. А что, он это Писание пригвоздил ко Христу? И что дальше с этим делать? Как быть? Если вы упрекаете христиан, которые читают Ветхий Завет, что мы пытаемся отодрать что-то от креста Христова, то прочитайте следующий стих. 24 глава Евангелия от Луки, 27 стих. Это продолжение этого же повествования. «И начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». Как вам? Кстати, тут то же самое слово, которое вы здесь упомянули, решив, что это Писание Христос пригвоздил ко кресту. Вы говорите, зачем отрывать то, что пригвоздил Христос? если бы это было так, даже на минутку, если бы это было так, то отрываем не мы, а Христос. Но он ни в коем случае не отрывает, потому что никакого Писания Ветхого Завета он ко кресту не пригвоздил. Писание Ветхого Завета говорит совершенно конкретную вещь. Вы виновны. И Бог даст Спасителя. Об этом Спасителе и повествуется в Ветхом Завете. Вы виновны, но Бог даст вам Искупителя. Мне вот интересно, это первое в мире изучение Библии, которое провел Христос со своими учениками после воскресения. Кстати, это были даже не 12 учеников, это не были вот из 12 апостолов. Да, Иисус им изъясняет Священное Писание. Интересно, что он говорит во всем Писании. То есть, очевидно, он проходил через все книги или, по крайней мере, через все разделы Священного Писания. И вот мне интересно, о чем говорил им Христос. О том обещании, которое дано в книге Бытие, 3 глава, 15 стих. Или о новом ковчеге, о великом потопе, как верой, упованием на Бога можно было получить избавление. И другого способа получить избавление не существовало. Может быть, Спаситель говорил им про Авраама, который поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Может быть, Спаситель говорил, например, про Иосифа, которого предали братья. Он пришел к своим, а свои не приняли его. Это про кого? Это про Иосифа? Это про Христа? Ну, у евангелиста Иоанна это про Христа. В книге Бытие это про Иосифа. Может быть, он говорил о Моисее, которого Господь особым чудным образом сохранил, и Моисей был вызволен из опасности, его вытащили, да, в этой корзинке, он воспитывался в доме фараона для того, чтобы стать Божьим инструментом для спасения израильского народа. Вот, может быть, так. Или Иисус говорил им про родственника Искупителя из книги Руфь. Да, вот про того родственника, который единственный может прийти и даровать искупление. Или Христос читал им, например, псалмы, говорил о Давиде, о его жизни. Или читал пророков, например, пророка Малахию. Что бы он ни делал тогда, а я думаю, что много из этого он тогда делал, он указывал на одну конкретную вещь. Священное Писание свидетельствует о нем. Это его слово, и все оно указывает на Иисуса Христа. Читая Священное Писание сегодня, мы видим Христа, мы видим его действия. Апостол Павел в том же первом послании к Коринфянам, из которого вы процитируете, пишет также в 10 главе. Все это происходило с ними, то есть с людьми ветхозаветного периода, как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. А посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вот такая вот история. Кому это написано в наставлении? Нам, конечно. Мы не имеем права сегодня настаивать на том, что нам необходимо или кому-то необходимо по Ветхому Завету принести жертвы. Да, жертва для спасения принесена. Наше дело теперь не в том, чтобы совершить это жертвоприношение, а в том, чтобы принять то, что Бог уже сделал в Иисусе Христе. Кстати, был еще вопрос, на который хорошо ответили другие слушатели. Кто же такой Христос? Он Бог или Господь? Это две грани. Да, он Бог как Творец всего, он Господь как Повелитель всего. И мы не можем принимать Иисуса Богом, при этом отрицать его господство. То есть тут и та, и другая грань, обе грани, конечно, существуют. В послании к евреям, в самом начале, в первых стихах, вся эта история подытоживается так. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Существует такая вещь, как взаимосвязь, развитие внутри Священного Писания и, среди прочего, взаимосвязь между Ветхим и Новым Заветом. читая Ветхий Завет, мы лучше понимаем новый. Когда-то блаженный Августин говорил о том, что Ветхий Завет сокрыт в Новом, а Новый раскрыт... Извините, Новый Завет сокрыт в Ветхом, а Ветхий раскрыт в Новом. Так что, что пригвоздил Иисус? Это тот приговор, который был написан против нас. Но мы можем с вами принять сегодня жизнь, получить жизнь только в одном случае, если мы принимаем Иисуса Христа как Господа и Спасителя. И я надеюсь, Роман, что это принятие в вашей жизни тоже будет. Не выбрасывайте важнейшую часть Божьего Слова. Давайте помолимся и будем читать Священное Писание. Господь наш Иисус, мы славим Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что Ты с нами, и Ты ведешь нас по этой жизни. Да будет честь и хвала и слава Тебе. Да во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 732-е путешествие у нас с вами сегодня. И мы возвращаемся к посланию Филиппийцам, 4 глава, 8 стих. Мы с вами говорили о силе для христианской жизни. Мы отметили, что радость – это одна из граней плода Святого Духа. Мы читали послание к Галатам, 5 глава. Мы говорили также о секрете силы для христианской жизни. И этот секрет в молитве, то есть источник силы – радость. Если нет радости, то и нет силы. И секрет этой силы – молитва. Сила развивается через молитву. Мы переходим от состояния постоянно суетящихся и постоянно о чем-то заботящихся людей к состоянию тех, кто действительно все готов принести Господу. И дальше мы с вами читаем о том, как обретается эта сила. И прежде всего она обретается в созерцании Иисуса Христа и в размышлении о нашем Спасителе. Сфокусироваться на Иисусе Христе – вот что, пожалуй, самое важное для нас, если мы хотим обрести подлинную силу для христианской жизни. В центре христианства стоит Иисус Христос. Этот принцип очень и очень прост. Однако зачастую люди этот принцип игнорируют. 8 стих 4 главы послания к Филиппийцам. «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Теперь вопрос. Как нам решить, о чем помышлять, о чем нет? Неужели для каждого, что мы видим, мы должны задаваться вопросами, вот это истина или нет? Это честно или нет? Это справедливо или нет? Это чисто или нет? Неужели вот так? Неужели нам нужно собирать некую картинку, ну или, скажем так, 8 стих, это как некая мозаика. Вот соберешь мозаику, все хорошо. Не соберешь, будет проблема. Я думаю, что все-таки не так. Апостол Павел собирается завершить свое послание. Говорит, наконец, братья мои. Помните, он в начале послания писал, для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Помните, во второй главе этого же послания он говорит о самоуничижении Христа ради нас с вами. Так вот, один очень хороший проповедник не случайно назвал 8 стих 4 главы самой короткой биографией Иисуса Христа. Ведь все эти слова, все эти характеристики, которые мы находим здесь, без исключения относятся ко Христу. Что только истина, Христос говорил, «Я – путь истины и жизнь». Что честно, что справедливо, что чисто. Кто из нас может усомниться в том, что Иисус чист, что Иисус честен, что Иисус справедлив? Что любезно, что достославно. Мы с вами славим Иисуса Христа, мы призваны Его славить. Что только добродетель и похвала. А где источник добродетели? Где стандарт, эталон добродетели? Он у Бога, и он в Боге. Это и есть Иисус Христос. О том помышляйте. Помышлять о том, что указано в 8 стихе 4 главы, это значит помышлять об Иисусе Христе. Ни о ком больше всего этого сказать нельзя. Никто больше не объединяет в себе все эти требования, все эти качества. Кого еще нам прославлять? Все эти добродетели сегодня чрезвычайно непопулярны. Задумайтесь теперь на минутку о современном мире. Ведь мир скажет, что истины нет, у каждого своя правда. Мир скажет, что честно то, что сейчас тебе удобно. Мир скажет, что справедливость в руках богатых или в руках политиков и так далее. У мира свои представления на этот счет. Мир не разделяет того, что говорит Бог. Однако мы можем найти все это в Нем, в Господе, во Христе. Именно Он дает нам этот эталон и маяк в темном, непроглядном и оскверненном мире. И это справедливо и в физическом смысле, и в духовном смысле. Понимаете, рано или поздно мы начинаем уставать от грязи окружающего мира. Я еще раз хочу обратить ваше внимание на сопоставление 6 и 7 стихов. Это некая такая альтернатива, да, 6 стих. Не заботьтесь ни о чем. Значит, один вариант – заботиться обо всем, другой вариант – ни о чем не заботиться. Но приходить к Богу в молитве. 7 стих – и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. То есть, либо в мире и в заботах, либо в Боге и в молитве. То же самое и здесь. Те же два варианта. Либо мы с вами упиваемся вот этим миром, либо мы с вами уходим в этот мир. Этот мир увлекает нас, и не просто он увлекает, потому что если я скажу, что он увлекает, то получается, что мы тут как бы ни при чем. Ну что, вот он меня увлек, и все. Он-то увлекает, но мы увлекаемся. Это один вариант. Другой вариант – приходить ко Христу, размышлять об Иисусе Христе. Понимаете, если вы будете проводить время в грязи этого мира, то никакой христианской жизни у вас не получится. Будут слабые, уязвимые и уязвленные христиане, наполняющие свой разум, свое сердце мирским. Но потом еще удивляющиеся. Как же это так? Нет ни мира, ни Божьей силы. А вот потому и нет, что мы позволяем мирскому войти в наше сердце, мирским оценкам, мирским взглядам, мирским ценностям. Сколько времени вы проводите, размышляя о Христе? Я задаю вопрос вам, задаю вопрос себе. Кстати, знаете, когда бывает сложнее всего размышлять о Христе? Когда в новостях либо что-то очень хорошее, либо что-то очень плохое. Ты даже порой думаешь, ну, или, по крайней мере, я порой думаю, что, ну, Библию-то я и так знаю. А что там новенького в новостях? И мое сердце начинает наполняться вот этим миром. Не Христом уже, а этим миром. И альтернатива. Апостол Павел пишет во втором послании к Коринфянам, 3 глава. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Иными словами, наше изменение, перемена в нас возникает тогда, когда мы взираем на Божию славу. мы взираем на Его образ, и мы преобразуемся согласно этому самому образу. То есть мы становимся все более и более похожими на Него. На кого мы смотрим, таким и становится наше лицо. «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Все мы помним эти слова, все мы помним эту распространенную такую пословицу, поговорку. Но можно сказать и по-другому. «Скажи мне, на что ты смотришь, и я скажу, кто ты». Потому что мы становимся тем, что мы употребляем. Мы становимся тем, на что мы смотрим. Но когда мы смотрим на Христа, мы видим Божию славу. И в результате Бог дает нам постепенный рост. Этот рост не обрести нигде больше. Нет другого способа таким образом расти, кроме как в созерцании Божьей славы. Знаете, меня удручает, как легко мы, христиане, увлекаемся каждым новым ветром учения. Мы не можем отличить истину от лжи, правду от ереси. Потому что многие христиане сегодня не знают Божьего Слова и не смотрят на Христа. Дело ведь не в том только, чтобы ходить и говорить кругом правильные слова. Дело в том, чтобы эти слова подкреплялись нашей жизнью. А для этого важно пребывать во Христе и пребывать в Божьем Слове. Да, сегодня многие ходят в церковь, но делают это для того, чтобы их развлекали. Я пришел в церковь, и там как-то было неинтересно. Какое-то скучное служение. Такой комментарий мне порой приходится слышать. На самом деле это значит, я пришел в церковь, и вы меня не развлекли. Или еще один способ, еще одно основание ходить в церковь, чтобы себя показать и на других посмотреть. Да, для этого тоже многие, к сожалению, ходят в церковь. Ходите ли вы в церковь для того, чтобы прославлять Бога? Для того, чтобы слышать Божие Слово? Для того, чтобы Бог вас менял? Вы говорите, где взять силы? Послушайте очень внимательно. Только Бог через свое Слово может и хочет дать вам силы. Когда человек слаб, ему нужна физическая пища. Когда человек духовно ослаб, нужна пища духовная. Где же ее еще взять, если не в Божьем Слове? Духовный рост возможен только через Божие Слово. И знаете, ведь сегодня у нас есть удивительная свобода. Есть возможность слышать и проповедовать Божье Слово. Нам не нужно искать Библию. Нам не надо скрывать Библию от других. Нам не надо даже платить большие деньги за то, чтобы эта книга была у нас в руках. Слово Божие нам доступно, так что отмазок сегодня у нас нет. Я считаю, что в свое время многим из нас Бог скажет: «Да я же говорил вам, но вы не слышали, вы не слушали». Развивая мысль, которая была в прошлом выпуске, это как дети, которые не слушают и не слушаются родителей. А многие христиане сегодня не слушают и не слушаются Небесного Отца. Итак, созерцание Христа, размышление о Христе – вот способ возрастать в Божьей силе. Устройте подлинное святилище, в котором будет находиться ваша душа. Это святилище во Христе. И душа ваша будет находиться во Христе. Почему мы, называя себя христианами, живем порой так, как будто Христос где-то очень и очень далеко от нас? Друзья мои, это уму непостижимо. И я молюсь о том, чтобы Христос привел к себе многих из нас, которые бродят где-то вдали. Молюсь я не только о покаянии людей неверующих. Это, естественно, тоже, да. Но я молюсь также и о христианах, которым нужно увидеть живого Христа, который уходит куда-то в сторону, либо в законничество, либо в мир, и живых отношений с Богом в жизни уже не остается. 9 стих. «Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами». Мы почти уже переходим к следующему разделу. Послание к филиппийцам. Речь пойдет о проявлении Божьей силы. Но вот тут завершающий стих предыдущего раздела, и Павел приводит себя в качестве примера. Кстати, я не могу сказать: «Друзья, подражайте мне». Я думаю, что ни один из вас такого сказать не может. А вот Павел так сказал. Потому что он действительно сосредоточил, сфокусировал всю свою жизнь вокруг Иисуса Христа. То есть он говорит: «Вы можете подражать мне, потому что я так прошел этот жизненный путь». Более того, они видели, что Павел не врет. Они знали Павла лично. Он был основателем этой поместной церкви, этой общины. Они знали его очень хорошо. И у него было полное основание с ними вот так разговаривать. Чему вы научились? То есть, в частности, и от него тоже во время его посещения Филипп изначально. Что приняли и слышали и видели во мне? Опять-таки, вот то время в Филиппах, то время, описанное в Деяниях апостолов, 16 глава. Дальше. То исполняйте, и Бог мира будет с вами. Опять повторение фразы «Бог мира», повторение слова «мир». Опять вот этот вопрос. Либо мы суетимся, заботимся и уходим в мир, и живем как люди этого мира. Либо мы ни о чем не заботимся, молимся, мы приносим все, что есть Богу в молитве. И чему вы научились, что приняли и слышали, и видели во мне, то исполняйте. То есть мы будем верны Богу. Вот заключительный стих вот этого раздела.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Теперь мы переходим к самому уже последнему разделу послания филиппийцам. Я думаю, сегодня мы не успеем его дочитать, но начнем, по крайней мере, и в следующий раз закончим. Кстати, это очень практический такой раздел. По большому счету, одна из задач апостола Павла, когда он писал послание к филиппийцам, заключалась в том, чтобы поблагодарить христиан города Филиппы за финансовую помощь, которую они ему прислали. Но говоря об этом, апостол Павел размышляет также о сфере проявления Божьей силы. 10 стих еще раз. «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства». Что произошло? На протяжении какого-то времени филиппийская церковь финансово поддерживала апостола Павла. Она вкладывалась в его служение. Но после того, как он был арестован в Иерусалиме, жители Филипп не знали, где находится апостол Павел, и они не могли участвовать в его служении. Апостол Павел об этом говорит, он их не упрекает, он их ни в коем случае по этому поводу не упрекает. Он говорит: да, вот такие были обстоятельства. Но сейчас они узнали, где он, и сейчас они снова отправили апостолу Павлу некий подарок. Скорее всего, именно этот подарок и доставил Эпафродит. И вот апостол Павел пишет письмо, чтобы их отблагодарить. «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь», то есть это уже было, да, ну вот сейчас начинается снова, «вновь начали заботиться о мне. Вы и прежде заботились», то есть это было раньше, «но вам не благоприятствовали обстоятельства». Вот вы этого сделать не могли. Сейчас такая возможность снова появилась. Читаем дальше. «Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть». Апостол Павел не обращался к филиппийским христианам с криком о помощи. Он не говорил: «Слушайте, филиппийцы, если денег не пришлете, служения не будет». Он не пытался никем манипулировать. Иногда современные христиане ради того, чтобы получить чью-то помощь, начинают манипулировать другими людьми. Они говорят: если вы сейчас не вложите в это дело, то все остановится. Бывают и более страшные манипуляции. Если вы сейчас не вложитесь, то Бог вас не благословит. Или то вы будете идти против воли Божьей. Кто дает нам, в принципе, возможность так строить разговор? Откуда мы знаем с полной уверенностью, что поддержка того или иного проекта тем или иным конкретным человеком – это и есть обязательное исполнение Божьей воли? Апостол Павел ни в коем случае ими не манипулирует. Он научился всегда быть довольным. И вот это очень важное качество. Неважно, где находится апостол Павел, на воле или в заключении, он всегда доволен. Господи, дай мне такое же чувство довольства, независимо от моего положения. Знаете, мы ведь порою, и это относится ко всем нам, мы начинаем строить свое представление о жизни, исходя из того, что вокруг нас происходит. Вот солнышко светит, погода хорошая, тепло, птички поют. Я доволен. Если в тот же день к обеду пойдет дождь, а то еще и град, если солнышко спрячется и птички смолкнут, уходит куда-то и мое довольство. Почему? Вот чем определяется это наше довольство? Силой и любовью Божией? Или тем, в каком состоянии находится сейчас созданный Богом мир? Кстати, если бы наше довольство или недовольство определялось состоянием этого мира, и мы были бы честны перед Богом, то мы никогда не были бы довольны. Знаете почему? Потому что этот мир исковеркан и изъязвлен грехом. Даже когда солнышко светит, и небо ясно, и птички поют, грех-то ведь все равно остается. Так что же мы тогда не становимся недовольными? Довольство, недовольство не определяется внешним состоянием, но определяется чем-то куда более глубоким, чем-то куда более значимым. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Это, кстати, очень полезная школа. И я уверен, что порой Бог нас через эту школу проводит. 12 стих. «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке». Кстати, жить в обилии, жить в недостатке, или в богатстве, и в нищете – это и другое очень важное умение. Кстати, некоторые даже говорят, что жить в изобилии на самом деле труднее, чем в нищете. Другие с этим поспорят. Я не знаю, это как у кого спросить, как кто скажет. Более того, подходы у всех разные, и слабые места, и сильные места у всех разные. Кому-то больше знакомо изобилие, кому-то больше знакома нищета, и каждый человек на самом деле расскажет, как бывает трудно и в том, и в другом состоянии, ну вот исходя из того, что ему ближе. А один знакомый пастор у меня был, который попал в очень интересную ситуацию. Он познакомился с директором одной гостиницы и очень серьезно помог сыну этого самого директора. И вот когда пастор проезжал через город, где находится эта гостиница, он позвонил директору и говорит: слушайте, у вас там есть места, а то вот меня тут никто никуда не берут, все везде занято. Директор говорит: конечно, есть. Приезжайте, мы вас разместим. Он приехал, и его пастора, который привык жить в очень простых номерах, поселяют в какой-то эксклюзивный люкс. Это целые апартаменты. Причем с полным обслуживанием, с роскошным внешним видом и так далее. И пастор звонит директору и говорит: слушайте, я не умею в таком жить, не надо мне этого. Поселите меня куда попроще. Директор так улыбается и говорит: ну, наверное, вам нужно научиться жить в изобилии. Ну, вот хотя бы недельку поучитесь. Этот пастор совершенно серьезно на протяжении недели учился жить в изобилии. осваивая одно из умений, которое было дано апостолу Павлу. Опять-таки, если кто-то из вас скажет, да какое же это умение, тут же все просто, тут же все понятно. Задумайтесь, пожалуйста, о том, как часто мы уходим от Бога, уходим от общения с Ним, когда вокруг все хорошо. Кстати, когда вокруг все очень плохо тоже. Человек, который испытывает большие-большие проблемы, думает не о Боге, а о том, как эти проблемы решать. Человек, который испытывает большое удобство, думает не о Боге, а о том, как этим удобством наслаждаться. Так что да, некоторым из нас приходится учиться жить в самых разных ситуациях. Апостол Павел знает, что такое жить в домах людей, которые его любят, которые его ценят, которые его принимают, которые хотят ему послужить. Кстати, в Филиппах именно такая ситуация и была. Помните, как встретила его Лидия? Помните, как потом его привел к себе в дом тюремный страж, тюремный охранник? То есть, ну, в Филиппах вокруг него были люди, которые действительно его любят. А здесь, в Риме, да, к нему приходят друзья, да, к нему приходят братья и сестры, но он находится под арестом. Павел умеет делать и то, и другое. Подумайте, пожалуйста, что для вас бывает сложнее? Жить в нищете или жить в изобилии? И то, и другое – это некий духовный опыт и практический опыт, через который нас Бог проводит. А дальше перед нами стих, который очень часто цитируется, к сожалению, часто цитируется не к месту. При этом перед нами один из самых ярких стихов Священного Писания. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Читаем мы послание к филиппийцам, 4 глава, 13 стих. Мы часто ссылаемся на первую часть этого стиха. Мы говорим «все могу». И вот это встает для нас на первое место. Получается, что первая часть стиха «все могу» читается как бы очень громко, с каким-то особым напором. «Все могу». И вторая часть как бы притушевывается. Но ведь она тоже есть. «В укрепляющем меня Иисусе Христе». Мы с вами говорили о силе для христианской жизни. Мы говорили об источнике этой силы, радости. Мы с вами говорили о секрете этой силы, о молитве. Мы с вами говорили о том, как возрастать в этой силе через размышления об Иисусе Христе. Мы с вами сейчас говорим о проявлении этой силы. Речь в 13 стихе 4 главы не о том, что у нас есть теперь некая волшебная палочка. Вот смотрите на меня, я все могу. Речь здесь о том, что сила Иисуса Христа, действующая в нас, во-первых, укрепляет нас, укрепляющим меня Иисусе Христе, да, вот укрепляет. И, во-вторых, меняет наш подход к жизни. Этот стих и важную истину, важнейшую духовную истину, которая в нем содержится, необходимо понимать именно в контексте. Для того, чтобы было понятнее, прочитаем следующий стих. 13 стих был «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе», в частности, в этом контексте, «и жить в богатстве, и жить в нищете». Но при этом, 14 стих, «впрочем, вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби». Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе, но ваше участие чрезвычайно важно для меня также. Это не самодостаточность такая. Да, я вот во Христе, ребята, вы мне не нужны, я во Христе. Нет, я все могу, но ваше участие мне важно. Знаете почему? Потому что вы тоже во Христе. Вот по той причине, о которой говорилось в начале этого послания. И Павел, и филиппийские христиане находятся во Христе. 13 стих 4 главы послания к филиппийцам чрезвычайно важен. Если мы будем слепо, не понимая, цитировать его снова и снова, то мы просто упустим его главный смысл. Мне бы хотелось, чтобы Господь показал нам, что этот стих означает в контексте. Вот в том контексте, в котором использовал его апостол Павел, в котором он сказал эти слова. Поэтому в следующий раз мы обязательно вернемся к этой теме,
И в следующий раз, Бог даст, закончим читать послание к Филиппийцам. А пока, друзья, всего доброго и да благословит каждого из нас
Бог. Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.